Мы почти доехали до города, блин. Уже вот-вот должна была показаться канава, который тогда называлась Индустриальный канал. И вдруг смотрим. Стрелка указателя топлива вроде как сдохла, подобно тому, как свалились к нулю те стрелки, что указывали желание каждого из нас продолжать хохотать и веселиться.
Двигатель машины забарахлил.
Нет, тут ничего страшного, конечно. Неподалеку вспыхивали и гасли голубые огни железнодорожной станции, причем совсем рядом. Оставалось решить, бросить ли эту машину, чтобы ее потом подобрали менты, или, как повелевала нам ненависть и желание крушить и убивать, спихнуть ее в мутные воды и насладиться тем, как она там булькает, и тем самым завершить вечер. Решили, пусть булькнет. Вышли, отпустили тормоз, вчетвером подкатили ее к краю канала, где чуть не вровень с краями плавали грязь и кал, потом толчок, и полетела, роди моя. Нам пришлось отскочить, чтобы одежду не забрызгала грязью, но она ничего, нормально пошла. Хрясь, буль-буль! Прощай, ненаглядная!
Выкрикнул Джорджик, и Тём присовокупил к этому свой клоунский хохоток.
Потом двинулись на станцию, всего-то одна остановка до центра и оставалась. Мы, как пай-мальчики, купили билеты, дисциплинированно подождали на платформе, где было полным-полно игральных автоматов,
с которыми шустрил Тём.
У него карманы вечно битком набиты мелочью и всякими шоколадками, чтоб при необходимости умасливать бедных и неимущих, хотя таковых на горизонте что-то не наблюдалось. А потом с грохотом подкатил старый экспресс «Рапида», и мы вошли в вагон поезда, в котором народу ехало очень мало. Чтобы не терять времени даром, все 3 минуты, за которые поезд доехал до центра, мы шустрили с обивкой кресел. Было в те времена такое кресло, да еще с мягкой обивкой. Сделали ей полный раздрызг с выпусканием внутренностей.
А старина Тём долго лупил по окну цепью, пока стекло не треснуло, разлетевшись на зимнем ветру, но что-то мы притомились, приутихли и скисли.
Удалось все же, блин, кое-какую энергию порастрясти за вечер.
И только из Тёма, клоуна неуемного, радость так и перла.
Хоть и был он весь грязный, а уж потом от него разило на версту. Тоже, между прочим, черта, которая мне в нем не нравилась. В центре мы вышли и медленно двинулись к бару «Корова», уже слегонца позевывая, показывая луне, звездам и уличным фонарям коренные зубы с пломбами. Все-таки мы были еще подростки, мальчики-пальчики, и с утра нам надо было в школу, а когда зашли в «Корову», народу там было еще больше, чем когда мы выходили оттуда ранним вечером. Но тот ханурик, который в полном отрубе что-то лопотал, накачавшись сентимеском или чем там он накачался, все еще был на месте и продолжал бормотать. «У дурмопсов туда-сюда инстинкта воняния брым-дрым-дум!» Это, видимо, у него был 3-й или 4-й отпад за вечер, потому что он уже приобрел некую нечеловеческую бледность, вроде как стал вещью, и его лицо было словно изваяно из мела. Вообще-то, если уж захотелось ему так долго болтаться на орбите, надо было сразу занять один из маленьких кабинетиков за перегородкой, а не сидеть в общем зале, потому что здесь кое-кому из мальчиков может прийти в голову слегонца пошустрить с ним, хотя и не всерьез, поскольку во внутренних помещениях бара всегда сидят здоровенные вышибалы, которые запросто сумеют прекратить любую серьезную заваруху.
В общем, Тём сел рядом с этим хануриком, едва втиснув под стол свою клоунскую песочницу, закрывавшую его хозяйство,
и изо всех сил треснул того по ноге своим грязным говнодавом. Однако ханурик, блин, ни черта не почувствовал, потому что слишком он витал в облаках. Кругом большинство были надсатые шустрилы и баловались молочком со всяческой дурью. Нацатые — это те, кто раньше назывался тинейджерами. Однако были некоторые постарше, как веки, так и кисы. Но только не буржуи, этих ни одного. Сидели у стойки, разговаривали, смеялись. По их стрижкам, да и по одежде, в основном толстые вязаные свитера, было ясно, что это все народ с телевидения. Они там за углом на студии что-то репетировали. У кис в их компании лица были очень оживленные, большеротые, ярко накрашенные. Кисы весело смеялись, сверкая множеством зубьев и ясно показывая, что на весь окружающий мир им плевать. Потом был такой момент, когда диск на автоматическом проигрывателе закончился и пошел на замену. То была Джонни Живаго, русская кошка со своей песенкой «Только через день». И в этом промежутке, в коротком затишье, перед тем, как вступит следующая пластинка, одна из тех женщин, киса лет эдак 30 с большим гаком, белые волосы, рот до ушей, вдруг запела. Она и спела немножко, всего так-то полтора, как бы для примера, в связи с тем, о чем они между собой говорили. Но мне на миг показалось, блин, будто в бар залетела огромная птица, и все мельчайшие волоски у меня на теле встали дыбом. Мурашки побежали вниз и опять вверх, как маленькие ящерки. Потому что музыку я узнал. Она была из оперы Фридриха Гиттенферстера «Das Bettzeug». То место, где героиня с перерезанным горлом испускает дух и говорит что-то типа «может быть, так будет лучше». В общем, меня аж передернуло. Однако паршивец Тем, сглотнув фрагмент арии, будто ломтик горячей сосиски, опять выдал одну из своих пакостей, что на сей раз выразилось в том, что, сделав пыр-дыр-дыр-дыр губами, он по-собачьи взвыл и дважды ткнул двумя растопыренными пальцами в воздух и разразился дурацким смехом. Меня от его вульгарности прям в дрожь бросило. Кровь кинулась в голову, и я сказал: «Сволочь, дубина грязная, выродок невоспитанный!» Потом я, перегнувшись через Джорджиха, сидевшего между мной и Темом, резко ткнул Тема кулаком в зубья. Тема это чрезвычайно удивило. Он даже рот разинул, вытер рукой с губы кровь и с изумлением стал глядеть то на окровавленную руку, то на меня.
— Ты чего это, а?
— спросил он совершенно дурацким видом. Того, что произошло, почти никто не видел, а кто видел, не обратил внимания. Проигрыватель опять вовсю играл, причем какой-то жуткий электронно-эстрадный кал. Я говорю: а то, что ты губошлеп, паршивый, не умеющий себя вести и не способный прилично держать себя в обществе, блин!
Тем напустил на себя злокозненный вид и сказал:
ну так и мне, знаешь ли, не всегда нравится то, что ты проделываешь, и я отныне тебе не друг и никогда им не буду.
Он вынул из кармана огромный обсопливленный платок и стал вытирать кровяные подтеки, озадаченно на него поглядывая, словно думал, что кровь это у других бывает, только не у него. Он изливал кровь, словно во искупление пакости, которую сделал, когда Такиса вдруг излила на нас музыку. Но Такиса уже вовсю хохотала со своими корешами у стойки, сверкая зубьями и всем своим зазывно размалеванным лицом, явно не заметив допущенной Темом грязной вульгарности. Оказывается, это только мне Тем сделал пакость. Я сказал: что ж, если я тебе не нравлюсь, а подчиняться ты не хочешь, тогда ты знаешь, что надо делать, дружище. Но Джорджик довольно резко, так что я даже обернулся к нему, проговорил: ладно вам, кончайте.
А это личное дело Тема,
возразил я. Не хочет, видите ли, всю жизнь ходить у меня шестеркой. И я твердо взглянул на Джорджика.
Тем, у которого кровь течь уже перестала, продолжал ворчать:
интересно, кто дал ему право приказывать и делать мне толчок, когда ему вздумается? Я ему бейцы оторву, глазью цепью вышибу. Тогда будет знать.
— Осторожней, — сказал я как можно тише, лишь бы слышно было сквозь уханье стереопроигрывателя, которое било в уши, отдаваясь ото всех стен и потолка. Да еще этот, который в отпаде начал пошумливать. «Искра приближается, бутлит толбем». И еще я сказал, когда хотят жить, такими словами не бросаются, имей в виду. «Хрен тебе!»
— проговорил Тема, склабясь.
«Большой такой толстый тебе хрен! Не следовало тебе делать то, что ты сделал. В следующий раз выходи лучше с цепью или бритвой. Больше я от тебя такого не стерплю». «Что ж, подпишемся, когда скажешь, точи нож!» — рявкнул я в ответ. Тут и Пит подал голос. «Ну ладно, хватит, заткнитесь оба. Друзья мы или нет, а? Нехорошо, когда друзья начинают цапаться. Гляньте, вон, пацаны какие-то на нас скалятся, прям рты до ушей. Нельзя так ронять себя!»
«Нельзя!» — согласился я. «Но Тём должен знать свое место, верно?»
«Постой-ка!» — удивился Джорджик. — Ну-ка, отсюда поподробней. Что-то я впервые слышу насчет того, чтобы кому-то нужно было знать свое место.
— По правде говоря, Алекс, — поддержал его Пит, — не следовало тебе давать Тёме этот совершенно незаслуженный толчок. Это сказал я и повторять не буду. Я говорю это с полным уважением. Но если бы это мне от тебя досталось, тебе пришлось бы отвечать. Больше... «Ничего говорить не буду».
И он опустил лицо к стакану с молоком. Я чувствовал, как изнутри все вскипает. Однако, стараясь скрыть это, заговорил спокойно. «Кто-то должен быть во главе. Дисциплина необходима, так или нет?» Никто на это не сказал ни слова, даже не кивнул. Внутренне я вскипел еще больше. И еще спокойнее стал внешне. «Признаться, — сказал я, — что-то я давненько уже руковожу вами. Верно? Так или нет?» Они все слегка покивали, довольно-таки нехотя.
Тём оттирал последние следы крови.
Он теперь и заговорил. «Ладно, ладно, замнём. Тарарабумбия, сижу на тумбия. С устатку мы все, видать, немного оборзели. Больше не говорим об этом».
Меня удивило и даже, пожалуй, слегка испугало то, что Тём заговорил так мудро.
А он продолжал. «Сейчас лучше всего в теплую кроватку, а потому айда по домам, правильно?» Меня все это до крайности удивляло. Двое других согласно закивали, мол, правильно, правильно. Я говорю.
«Про тот толчок, Тём, ты пойми меня правильно. Это все музыка, понимаешь?»
Я становлюсь как безумный, когда какая-нибудь киса поет, а ей мешают. Из-за этого и получилось. «Ладно, все, идем домой. Маленькая спячка»,
— сказал Тём.
«Большим мальчикам надо много спать, правильно?»
«Правильно, правильно», — закивали остальные двое.
Я сказал, «Что ж, я думаю, это лучшее, что мы можем придумать».
Тём нам правильную идею подкинул.
«Если не встретимся днем, блин...» — Что ж, тогда завтра, в тот же час и в том же месте? — Конечно, — сказал Джорджик, — заметано. — Я, может быть, немного опоздаю,
— предупредил Тём.
— Но в том же месте это уж точно. Может, только чуть позже. Он все еще притрагивался время от времени к губе, хотя крови на ней уже не было. — Да, и будем надеяться, что тут больше всякие кисы... «Не будут упражняться в пении! У-ха!» И он издал свой коронный, так знакомый нам всем клоунский, ухающий хохоток «У-ха-ха!» Я решил, что он настолько темный, что и обидеться как следует не способен. В общем, разошлись мы, каждый в свою сторону. Я шел и все время рыгал от холодной дури, которой наглотался. Бритву держал наготове на случай, если вдруг какие-нибудь дружки Билли Боя окажутся поблизости от моего подъезда. Да, кстати, и другие банды, шаки и группы тоже время от времени набегали повоевать друг с дружкой. Жил я с мамой и папой в микрорайоне муниципальной застройки между Кингсли-авеню и шоссе Вильсон-Вэй в доме 18А. К двери подъезда я добрался без приключений, хотя пришлось-таки миновать какого-то мальчика, который лежал в канаве, корчился и стонал, весь порезанный, и под фонарем видны были следы крови, будто это сама ночь, пошустрив напоследок, расписалась в своих проделках. А еще совсем рядом с домом 18А я видел пару девчоночьих нижних, явно грубо сдернутых в пылу схватки. Короче, вхожу. Стены в коридоре еще при постройке были разрисованы картинами. Человеки и кисы при всех своих причиндалах, очень подробно выписанных, с достоинством трудятся, что у станка, кто еще как. Причем я, повторяю, совершенно безо всякой одежды, на их местами очень даже выпуклых телах. Ну и, конечно же, кое-кто из мальчиков, живущих в доме, на славу потрудился над ними, где карандашом, где шариковой ручкой, приукрасив и дополнив упомянутые картины подрисованными к ним всякими торчащими штучками, волосней и площадными словами на манер комиксов, якобы вырывающимися изо ртов этих вполне респектабельно трудящихся нагих веков и женщин. Я подошел к лифту, но нажимать кнопку, чтобы понять, работает ли он, не потребовалось, потому что лифту кто-то только что дал изрядный толчок, даже двери выворотил в приступе какой-то поистине недюжинной силы, поэтому мне пришлось все 10 этажей топать пешком. Пыхтя и ругаясь, я лез наверх, весьма утомленный физически, хотя голова работала четко. В тот вечер я страшно соскучился по настоящей музыке. Может быть, из-за той кисы в баре «Корова». Перед тем, как на въезде в зону сна мне проштемпелюют паспорт и приподнимут полосатый шест, мне хотелось еще успеть как следует ею насладиться. Своим ключом я отпер дверь квартиры 108. Маленькой передней меня встретила тишина. Па и ма уже оба десятый сон видели. Но перед сном мама оставила мне на столе ужин. Пару ломтиков длинной консервной ветчины и хлеб с маслом, а также стакан доброго старого холодного молока. Молоко, молочишка! Без ножей, без сантимеска и дренкрома. Да чего же злокозненным будет всегда теперь казаться мне обычное, безобидное молоко. Однако я выпил его и яростно все сожрал. Оказывается, я был куда голоднее, чем самому казалось. Из хлебницы достал фруктовый пирог и, отрывая от него куски, принялся запихивать их в свой ненасытный рот. Потом я почистил зубы и, цокая языком, чтобы добыть остатки жрачки из дыр в зубьях, поплелся в свою комнатуху, на ходу раздеваясь. Здесь была моя кровать и стереоустановка, гордость и отрада моей жизни. Здесь хранили в шкафу мои диски, на стенах красовались плакаты и флаги, напоминавшие о жизни в исправительной школе, куда я попал 11 лет. Да блин, и на каждом какая-нибудь надпись, какая-нибудь памятная цифирь. Юг-4, голубая дивизия главной исправшколы, отличнику учебы. Портативные динамики моей установки расположены были по всей комнате. На стенах, на потолке, на полу, так что, слушая в постели музыку, я словно витал посреди оркестра. Первое, что мне в ту ночь придумалось, это послушать новый концерт для скрипки с оркестром Джеффри Платуса в исполнении Одиссеуса Чурилоса с филармоническим оркестром штата Джорджия. Я достал пластинку с полки, где они у меня аккуратненько хранились, включил и подождал. Thank you. Вот оно, блин. Вот где настоящий приход. Блаженство. Истинное. Небесное блаженство. Обнаженный, я лежал поверх одеяла, заложив руки за голову, закрыв глаза, блаженно приоткрыв рот и слушал, как плывут божественные звуки. Само великолепие в них обретало плоть, становилось телесным и осязаемым. Золотые струи изливались из тромбонов под кроватью. Где-то за головой трехструйные искрились пламенные трубы. У двери рокотали ударные, прокатываясь прямо ко мне по всему нутру и снова отдаляясь, треща, как игрушечный гром. О, чудо из чудес! И вот, как птица, вытканная из неземных, тончайших, серебристых нитей, или как серебристое вино, льющееся из космической ракеты, вступила, отрицая всякую гравитацию, скрипка соло, сразу возвысившись над всеми другими струнными, которые будто шелковой сетью сплелись над моей кроватью. Потом ворвались флейта с гобоем, ввинтились, словно платиновые черви, в сладчайшую изобильную плоть из золота и серебра. Невероятнейшее наслаждение! Блин! Пайма в своей спальне по соседству уже привыкли и отучились стучать мне в стенку, жалуясь на то, что у них называлось шум. Я их хорошо вымуштровал. Сейчас они примут снотворное, а может, зная о моем пристрастии к музыке по ночам, они его уже приняли. Слушай, я держал глаза плотно закрытыми, чтобы не спугнуть наслаждение, которое было куда слаще всякого там бога, рая, сентимеска и всего прочего. Такие меня при этом посещали видения. Я видел, как веки и кисы, молодые и старые, валяются на земле, моля о пощаде, а я в ответ лишь смеюсь всем ртом и курочу сапогом их в лица. До стен девочки, растерзанные и плачущие, а я засаживаю в одну, в другую. Конечно же, когда музыка в первой части концерта взмыла к вершине высочайшей башни, я, как был, лежа на спине с закинутыми за голову руками и плотно прикрытыми глазьями, не выдержал и с криком «А-а-а!» выбрызнул из себя наслаждение. Потом прекрасная музыка, подступая все ближе, пошла плавно снижаться. После этого был чудный Моцарт, Юпитер. И снова разные картины, лица, которые я терзал и курочил. А уж затем надумалось поставить напоследок на самой границе сна завершающий диск. Что-нибудь мощное, старое и забойное. И я вынул Иоганна Себастьяна Баха, Бранденбургский концерт для альта и виолончели, слушая его с наслаждением, теперь совсем другого рода, я вдруг увидел то название на листе, которому я сделал раздрызг нынче вечером, уже, казалось, давным-давно, в коттеджике под названием «Дом», что-то вроде «Заводной апельсин» под звуки Иоганна Себастьяна Баха. Я стал гораздо лучше понимать, что это название значит. Коричневая, охреная роскошь аккордов старого мастера раскрыла мне глаза на то,
что мне бы следовало их обоих толшокнуть куда серьезней, разорвать их на части и растоптать в пыль на полу их же собственного дома.